подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Одиннадцать часов московское время. Всем здравствуйте. Оцените нашу новую заставку программы «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили, и все это происходит на популярной политике. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на нас, чтобы мы с вами не потерялись и встречались, насколько возможно, часто. И, пожалуйста, напишите ваши вопросы в чат. Наверняка они у вас есть. Буду рада их задать нашему сегодняшнему гостю, экономисту и правосту Парижского института политических исследований Sciences Po Сергею Гурьеву. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Спасибо за приглашение.
Давайте начнем с актуальных новостей. Очень динамично развиваются события в грузинской столице, в Тбилиси, где уже который день, почти весь апрель, шли протестные акции, и они продолжатся. Люди выступают против принятия так называемого закона об иноагентах, прозванного в Грузии российским законом. Сергей, как вы думаете, насколько важно для России, чтобы этот закон в Грузии был принят?
Российский режим хочет удержать Грузию в своей орбите, и для этого, конечно, такой закон очень важен. В Грузии крайне популярна идея присоединения к Европейскому Союзу, вступления в Европейский Союз. Грузия является страной-кандидатом. Европа вполне откровенно высказывается против этого закона, потому что они понимают, что этот закон будет использован для борьбы с оппозицией, в том числе с Объединенным национальным движением, основанным Михаилом Саакашвили, которая выступает за как можно большую интеграцию, как можно более глубокую интеграцию с Европой. И поэтому, конечно, дискуссия об этом законе – это дискуссия о выборе будущего Грузии. В Грузии есть силы, в том числе правящая партия, которая продвигает нарратив, что с Россией ссориться нельзя, в том числе говоря о том, что вот смотрите, Украина в 2014 году пыталась ссориться с Россией, смотрите, чем это кончилось. И есть силы, которые говорят, что наше будущее в Европе. Вот об этом идет дискуссия сегодня на улицах Грузии. То, что в Грузии полиция начала использовать резиновые пули, это само по себе важный шаг в сторону эскалации. И вполне возможно, что действительно мы наблюдаем 2014 год. То, что произошло в 2014 году в Украине, может произойти сейчас в Грузии.
Помимо резиновых пуль выступил и уже не серый, а вполне открытый кардинал партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили, который с большой трибуны, которая была возведена прямо напротив здания парламента, провозгласил, можно сказать, разрыв с Европой и движение в сторону России. Обещал репрессии своим оппонентам политическим, обещал серьезные наказания грузинской оппозиции. И здесь как будто бы сигнал очень и очень тревожный. Я понимаю, что вы не эксперт по грузинской политике, но тем не менее, как вам кажется, насколько сильная зависимость между Россией и Грузией, является ли это попыткой угодить российскому режиму и российской власти, или здесь можно предположить прямое подчинение грузинской власти Кремлю и его политике?
Нельзя забывать, что российские войска стоят очень близко к грузинской столице, и в этом смысле то, что говорит Иванишвили, это не абстрактное рассуждение. Россия уже показала, что она готова вмешиваться в грузинскую политику не при помощи мягкой силы, а при помощи, что ни на есть жесткой силы. И угроза такая, безусловно, есть. То, о чем говорит Иванишвили, это на самом деле первое беспрецедентное заявление о том, что партия «Грузинская мечта» не настолько привержена европейским принципам политической конкуренции, верховенства права, демократической власти, как это казалось раньше. И это, безусловно, тревожно, и это вызывает огромную обеспокоенность в Европе. С такими высказываниями, конечно, Грузия не сможет стать членом ЕС.
Я помню, когда были протесты в Беларуси, вы в одном из интервью использовали такой термин, как эмпирический закон демократизации, когда демократические процессы в одной стране неизбежно влияют на политические процессы в соседней. И здесь, казалось бы, можно ли провести эту параллель, как вам кажется, с протестами, которые мы видели в Беларуси 2020 года, и этого ли опасается Россия в случае с Грузией? Или есть какое-то другое объяснение? Почему России невыгодна демократическая Грузия?
Да, безусловно, в эмпирических исследованиях демократизации известно, понятно, задокументировано, что чем больше у ваших соседей демократизируется, тем более вероятна демократизация здесь и сейчас в вашей стране. Поэтому Путин боялся Евромайдана в 2014 году, как, впрочем, в 2004 году. Поэтому Путин помог Лукашенко удержать власть. И поэтому, конечно, Путин боится европейского пути Армении и Грузии. Но с этой точки зрения нельзя забывать, что именно Украина и Белоруссия для Путина являются большей угрозой, потому что это страны, которые больше по размеру и более похожи на Россию, в том числе и по языку, по культурной близости. Понятно, что большинство россиян не понимают грузинский язык, армянский язык, и в большей степени, конечно, им легче общаться с украинцами и белорусами. Но, тем не менее, конечно, именно борьба Михаила Саакашвили с коррупцией показала российским гражданам, что даже такая коррумпированная страна, как Грузия, до Саакашвили может успешно побороть коррупцию. Это был важный аргумент, который доказывал россиянам, что Путин на самом деле не то, что он не может побороть коррупцию, он не хочет побороть коррупцию. Коррупция в путинском режиме – это основополагающая черта путинского режима. Это инструмент управления. И именно за это Путин ненавидел Саакашвили.
Если грузинская мечта сможет продавить свою политическую волю и принять закон о прозрачности иностранного финансирования, как этот закон, собственно, называется в Грузии, будет ли у протестующих возможность отыграться на выборах?
Мы не знаем, потому что последние выборы были уже нечестными, несправедливыми. Не в том смысле, что там украли голоса. Это я не знаю, как вы правильно сказали, я не эксперт грузинской политики. Но, безусловно, на грузинских выборах происходит подкуп избирателей, использование административного ресурса. Судя по опросам, грузинская мечта проигрывает эти выборы, но это не означает, что она признает поражение. С другой стороны, сейчас у грузинской оппозиции есть важный рычаг. Грузия признана Европейским Союзом страной-кандидатом. И, безусловно, если выборы будут нагло украдены, то оппозиция будет использовать этот аргумент, потому что страна, где выборы проводятся нечестно и несправедливо, не может продвигаться по пути вступления в Евросоюз. И, безусловно, Евросоюз предупредит грузинское правительство о том, что выборы нужно проводить честно и прозрачно.
Вчера было опубликовано большое письменное интервью, которое бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал нашей коллеге, журналистке «Дождя» Катерине Катрикадзе, где, в частности, он говорит, что является единственным среди личных врагов Путина, который все еще жив. Это в ответе на вопрос, боится ли он за свою жизнь, учитывая убийство Алексея Навального. Как вам кажется, почему этого еще не произошло? Стоит ли перед Владимиром Путиным цель избавиться и от такого политического оппонента, насколько большая угроза стоит перед Михаилом Саакашвили сейчас?
Безусловно, любой враг Путина находится в зоне риска. Находится ли он в Европе, как мы видели, недавно было нападение на Леонида Волкова в стране Европейского Союза, Литве. Находится ли он в Грузии, тем более в грузинской тюрьме. Находится ли он в России? Конечно, в России враги Путина находятся прямо на линии огня. В Грузии риск меньше, в Европе риск меньше, но этот риск существует, как мы видели недавно, даже в Буэнос-Айресе. Поэтому любой человек, который критикует Путина открыто, сталкивается с вполне понятными физическими рисками. Судя по всему, Михаил Саакашвили был один раз отравлен, сейчас его здоровье лучше. Я разговаривал в том числе и с близкими Михаила Саакашвили. В последние месяцы они говорят, что он по-прежнему не полностью восстановился, но эта ситуация гораздо лучше с физической точки зрения, чем год назад. И, безусловно, можно только восхищаться тем, что он продолжает критиковать Владимира Путина и грузинское правительство. Почему он жив, а Алексей Навальный мертв? Потому что Грузия – это страна, которая является страной-кандидатом Европейского Союза. Для нее не безразлично мнение Брюсселя. Грузинская власть не перешла все красные линии. И здесь есть целая градация. Грубо говоря, если вы страна Евросоюза, например, Венгрия. В Венгрии тоже выборы не считаются честными и справедливыми. Многие политологи не считают Венгрию демократией. Тем не менее, в Венгрии не политических заключенных и не может быть. В стране-кандидате ситуация уже другая. А, естественно, в стране, которая перешла все красные линии, разорвала с Евросоюзом все отношения, такой как Россия, вообще никаких красных линий нет, и людей убивают вполне себе открыто.
Вы сказали про европейскую политику и про связи между Грузией и Европейским Союзом. В частности, мы видим, как последовательно выступает на стороне протестующих президент Грузии Сламия Зурабишвили, который, к сожалению, выполняет скорее символическую функцию, но тем не менее голос человека во власти звучит, и он противоположен тем заявлениям, которые делает правящая партия «Грузинская мечта». На вопрос о том, почему президент Грузии не подпишет помилование Михаила Саакашвили, он отвечает довольно расплывчато, честно говоря. Он скорее задается тем же самым вопросом. Он спрашивает, хватит ли ей смелости совершить этот поступок, и прямо отвечает, что не знает. Как вам кажется, почему в этом случае вот это желание быть частью европейского мира не срабатывает? Что сильнее, желание не злить Путина или желание быть в европейской семье? Как вы это видите?
Вы знаете, это действительно вопрос, который вам лучше задать президенту Грузии. Действительно, как вы правильно сказали, Грузия – это парламентская республика, президент выполняет представительские функции. Насколько я понимаю, президент действительно может подписать постановление указа о помиловании любого заключенного, включая Михаила Саакашвили. Но это вопрос действительно к президенту Грузии, об этом мне трудно говорить. Как вы правильно сказали, президент Грузии была гражданкой Франции, она была на самом деле французским дипломатом и была послом Франции в Грузии. Она очень хорошо понимает европейскую политику. Почему именно она принимает такие или другие решения, мне трудно сказать. Но это вопрос к ней, а не ко мне, и тем более не к Михаилу Саакашвили.
Последний вопрос, наверное, по грузинской теме. Вы сравнили происходящее с событиями, которые разворачивались в Украине в 2014 году. Вы видите скорее больше параллелей или различий? Мы как раз в понедельник обсуждали с Михаилом Фишманом события, которые происходили в Тбилиси, и тоже пришли к этой параллели с 2014 годом, но все-таки Михаил пока не готов так четко сопоставлять эти две ситуации. Как насчет вас?
Вы знаете, такие события развиваются всегда непредсказуемо. И от небольших решений, от небольших поступков может зависеть то, по какой траектории пойдет вся страна. И предсказать это невозможно. Вот именно сейчас вполне возможно решается будущее Грузии, европейское будущее Грузии. А может быть, ничего не произойдет, ничего не изменится. Режим устоит, украдет выборы и просто будет продолжать управлять Грузией без прогресса в отношении вступления в Евросоюз. Это вполне возможно. То есть предсказать здесь ничего нельзя. Судьбы Грузии и Украины связаны, как говорит Михаил Саакашвили в том интервью, о котором мы только что говорили. Он до сих пор является председателем Национального совета реформ. И в этом качестве, надо сказать, Михаил Саакашвили много сделал в Грузии. Я очень хорошо помню наш разговор с ним в 2018 году, я тогда еще работал в ЕБРР, когда мы говорили о необходимости деолигархизации грузинской политики, и как раз президент Зеленский и, соответственно, его советник, его председатель Национального совета по реформам Михаил Саакашвили приняли тот самый закон о деолигархизации. Это очень важный закон, который ограничивает влияние большого бизнеса на СМИ и политику. И, безусловно, это помогает сделать украинскую политику более подотчетной, более прозрачной и ограничить влияние большого бизнеса на политику. Это очень важно для борьбы с коррупцией, это очень важно для построения демократических институтов. Иначе вы получаете тот самый замкнутый круг, о котором в том числе и ваши коллеги говорят в фильме «Предатели», когда бизнесмены покупают доступ к СМИ для того, чтобы влиять на политику, а политику, свое политическое влияние используют для того, чтобы получать несправедливые привилегии в отношении бизнеса, получать доступ к активам неконкурентным способом, получать доступ к привилегированному регулированию, к законодательству, зарабатывать больше денег и покупать больше СМИ. И этот замкнутый круг существует во многих странах, он существовал в Украине. И как раз Михаил Саакашвили и Владимир Зеленский в 2019 году с ним боролись вполне себе открыто и бескомпромиссно.
Продолжаем «Честное слово» с Сергеем Гуреевым. И раз уж зашла речь о предателей, я, конечно, надеялась, что к сегодняшнему дню выйдет третья, насколько я понимаю, заключительная серия первого сезона. Я не знаю, насколько это ироничное заявление о продолжении проекта. Тем не менее, такой вопрос, Сергей. Важно ли нам, что, о чем будет третья часть, если, учитывая все, что уже было описано в хронологическом порядке? Мы уже видели серию про залоговые аукционы, серию про 96-й год. Есть ли смысл искать ответы в следующих событиях? Или все важное произошло именно в 96-м году, и мы можем с вами уже построить дискуссию о том, предопределил ли 96-й год будущее России?
Вы знаете, мне кажется, третья серия очень важна. Насколько я понимаю, она будет о том, что вот те люди, которые организовывали выборы Ельцина в 90-м году и в том числе организовывали залоговые аукционы, это те самые люди, которые выбрали Путина преемником, потому что Путин мог гарантировать их безопасность, их иммунитет. И главная идея этого фильма, насколько я понимаю, не обвинить кого-то в российской оппозиции, людей из 90-х годов, а показать, что Путин происходит из той самой коррупции, которую он сам клеймит. И это фильм, насколько я понимаю, это фильм антипутинский, а не античубайсовский или антиюмашевский. И, конечно, мне кажется, очень неудачно, что первые две серии вызвали дискуссию о том, почему Мария Певчих обвиняет Михаила Ходорковского или Анатолия Чубайса, а не о том, что Владимир Путин – это и есть те самые 90-е, олицетворение тех самых 90-х, которые он все время критикует, и в которых он обвиняет таких людей, как Борис Немцов, Владимир Рыжков или Владимир Милов. Вы, я не знаю, помните или нет, но в 2011 году он говорил, что это Милов, Немцов и Рыжков поураганили в 90-е, и когда Немцов и Милов подали на него в суд, суд сказал, что это оценочное суждение Владимира Путина, потому что, конечно, поураганил в 90-е именно Владимир Путин, а не Милов, Рыжков или Немцов. Вот. Тем не менее, говоря о точке невозврата в 96-м году, я вам скажу так, мы в ноябре прошлого года с Борисом Акуниным провели дискуссию в Лондоне именно о том, что когда пошло не так. И мы даже провели голосование в зале, и там я предложил залу с десяток точек невозврата, потенциальных точек невозврата, и наиболее популярными были ответы как раз 96-й год, выборы, залоговые аукционы, и 99-й год, Вторая Чеченская война, назначение Путина премьерником. Мы с Борисом Акуниным имели свою личную точку зрения. Я считал, что именно залоговые аукционы и выборы Ельцина были важной точкой поворота. А Борис Акунин, Григорий Шалович Чертишвили считает, что это была Чеченская война. Мне кажется, всегда очень трудно выделить одну точку невозврата, и можно сказать, и в фильме проводится эта линия, правда, почему-то там выделяется особо дом на Синей улице, но там говорится о том, что эти выборы нужно было организовать именно так, со сговором олигархов и семьи Бориса Ельцина, потому что Ельцин был непопулярен. Почему он был непопулярен? Из-за коррупции, неудачного проведения реформ или Чеченской войны. Об этом в фильме говорится мало. Но, безусловно, Чеченская война была крайне непопулярна. Тогда в России были независимые СМИ, и в том числе НТВ, которые рассказывали российским гражданам о том, какая это ужасная война, как дорого она стоит российскому народу. Борис Немцов, будучи губернатором Нижегородской области, собрал 1 000 000 подписей против Чеченской войны. И, безусловно, и была даже попытка импичмента, которая почти прошла в Государственной Думе. Опять-таки, политтехнологам удалось ее остановить. И этот импичмент был связан, в первую очередь, с Чеченской войной. Вот, поэтому, конечно, залоговые аукционы – это была важная тема. И я вам скажу, что я вот дал интервью Дождю на прошлой неделе, и после этого в твите, который ссылается на это интервью, я в том числе дал ссылку на несколько исследований о залоговых аукционах, о возникновении олигархии в России. И в частности, я дал ссылку на свою статью в 2005 года о российских олигархах, на статью Дэниела Тризмана о залоговых аукционах. Я вам скажу, что мы с Алексеем Навальным и с Дэниелом Тризманом переписывались на эту тему в прошлом году. Алексей написал нам обоим письмо и попросил, это было уже после публикации его поста «Страх и ненависть», попросил прояснить для него какие-то детали. Мы поспорили с Алексеем. Надо сказать, что у нас с Дэниелом несколько разные точки зрения по поводу залоговых аукционов. Для меня залоговые аукционы были важны не тем, что бюджет потерял очень много денег. По современным меркам это вообще копейки. То есть вот как раз в статье Тризмана показано, что бюджет получил примерно 800 миллионов долларов от этой сделки, а активы эти стоили примерно 2 миллиарда. И опять-таки, по нынешним меркам, это одна сделка ВТБ и ВЭБа или Газпрома, откат по одной сделке между Газпромом и его подрядчиками. Все это не очень большие суммы. Но это было сделано откровенно, это было сделано нагло, и это было сделано в том числе теми людьми, которые выступали за прозрачность, демократизацию, верховенство права, и тем самым для меня, вот лично для меня, было поворотным моментом, потому что подорвало веру в честность, в прозрачность российских реформ. И в этом самом деле весь фильм, по крайней мере первые две серии, о том, оправдывает ли цель средства. И как раз дискуссия тех людей, которые работали в 90-е годы, и Марии Певчик, заключается в том, что Мария Певчик говорит, цель не оправдывать средства, а потому что не такой уж страшный Зюганов, как его малюют. Ее критики говорят о том, что вы не понимаете, вы там не были, ситуация была страшной, мы боялись, что Зюганов придет к власти, никто не знает, что было бы, если бы Зюганов пришел к власти, и такая цель, борьба с Зюгановым, оправдывает любые средства. Вот, собственно, вся эта дискуссия. При этом скажу, что действительно, насколько много потерял бюджет денег, это не такая большая сумма, но это было сделано нагло. Одни олигархи организовывали один аукцион и не допускали до него других. Другие олигархи организовали другой аукцион, не допускали до него никого больше. И на самом деле, вот сейчас многие говорят, что вот Немцов был героем 90-х, и я с этим абсолютно согласен. На самом деле, в том числе независимые СМИ, в том числе телекомпания НТВ, критиковали Немцова, и НТВ и ОРТ, критиковали Немцова осенью 97-го года, что стоило в конце концов карьеры Немцову в 97-м году. Это была история со Связинвестом. После того, как выборы прошли, после того, как обязательства по сговору с олигархами по залоговым аукционам были использованы, Немцов сказал, теперь мы будем проводить аукционы честно. И Немцов и Чубайс провели честный аукцион по Связинвесту. Этот аукцион был проигран Гусинским и Березовским. Гусинский и Березовский организовали кампанию травли правительства молодых реформаторов. И это привело к тому, что многим людям пришлось уйти в отставку, в том числе это привело и к атакам лично не только на Анатолия Чубайса, который остался в правительстве в то время, но и на Бориса Немцова, и в том числе стоило карьеры и репутации самому Борису Немцову. И в этом смысле вот единственный честный аукцион, который был проведен, он вызвал негативную реакцию олигархов, которые считали, что их очередь покупать активы дешево. Им эти активы дешево не достались, они сказали, условия сговора нарушены, поэтому мы начинаем эту самую войну. И все эти сложные элементы, на самом деле, я не знаю, насколько Мария собирается рассказать про них в третьей серии, но все эти сложные элементы действительно дополняют картину. Но при этом интересная вещь, что никто не спорит с фактами, приведенными в фильме «Предатели». Критика заключается в том, что это не все факты, картина гораздо более сложная. Но в целом самое интересное, что когда люди критикуют этот фильм, они не спорят с тем, что то, что рассказывает этот фильм, это правда.
Я надеюсь, мы не будем сегодня уходить в то, как именно и кто критикует этот фильм, хотя, может быть, пару тезисов сегодня тоже с вами обсудим. Огрубляя очень сильно, можно ли сказать, что ситуация, которая разыгралась в 95-96 году, сводится к одному простому тезису, что власть пыталась использовать олигархов, но в итоге олигархи использовали власть, использовали политиков, и скорее олигархи добились своих целей, нежели политики, которые пытались поставить большие деньги на службу государству?
Безусловно, нет. Безусловно, это был сговор, где обе стороны получили то, что хотели. Ельцин и его окружение хотели остаться у власти, они остались у власти. Олигархи, которые финансировали кампанию Ельцина, и опять-таки об этом никто не спорит, да? Мы видим, что Мария ссылается на самих этих олигархов, показывая отрывки из их интервью, где они говорят, что мы тратили десятки миллионов долларов на кампанию Ельцина. И иногда это был просто кэш. И опять-таки в 90-е годы очень трудно было большому бизнесу оставаться в легальном поле. Легальное поле было запутано и так далее. Но тратить кэшем деньги на политическую кампанию было вряд ли законным. Да? И об этом никто не спорит. И более того, факты, которые приводит Мария Певчих, можно прочитать и в книге Ильи Жигулева «Ход царем». Эта книга записана в том числе и со слов таких людей, как Валентин Юмашев, Татьяна Диченко, Александр Волошин. Это люди, которые сами рассказали журналисту Илье Жигулеву об этом, может быть, с немного другими акцентами, но все эти факты, которые приводит Мария, их никто не оспаривает. Да? Так вот, олигархи потратили десятки миллионов долларов для того, чтобы получить возможность проводить эти самые залоговые аукционы. Таким образом, которыми они проводили. Иногда говорят, смотрите, эти компании были в долгах, эти компании не стоили ничего, эти компании стоили столько, сколько за них заплатили на залоговых аукционах. И тут я бы сказал, что здесь есть два контраргумента. Один контраргумент. Если бы они стоили столько, сколько они стоили, почему залоговые аукционы были проведены с вопиющими нарушениями? Почему не было настоящей конкуренции? Почему, если вы олигарх X, и вы приватизируете компанию Y, то вы не допускаете до этого аукциона олигарха Z? Это факты, они все задокументированы, никто не скрывает, что это так происходило. Статья Дэниела Тризмана про залоговые аукционы начинается с истории о том, что когда проводился, например, аукцион по Сургутнефтегазу, аэропорт Сургута был просто закрыт. То есть другие потенциальные покупатели не могли участвовать физически в этом аукционе. Но то же самое относится и к другим аукционам. Они были крайне неконкурентными. И это означает, что покупатели этих активов знали, что они хотят заплатить меньше, чем эти активы стоят. Вторая история – это, собственно, статья Дэниела Тризмана, где он говорит о скидках на эти активы. Он говорит, что разные активы были приобретены с разными скидками. И надо понимать, что залоговый аукцион – это очень сложная вещь. Давайте, так как у нас есть несколько минут, я попробую объяснить, в чем здесь сложность. Я вам скажу, что у меня есть такой травматический опыт, когда мы дискутировали с Борисом Акуниным в Лондоне. Там было много молодых людей в аудитории, которые не застали историю с залоговыми аукционами. И Борис Акунин прямо в глаза похвалил меня и сказал, что вот Сергей, он умеет сложные вещи объяснять просто. И когда я попытался объяснить за одну минуту, что такое залоговые аукционы, Борис Акунин посмотрел на меня и сказал аудитории, теперь поднимите руку те, кто хоть что-нибудь понял. И таких людей было, к сожалению, не так много. Залоговые аукционы – это очень сложная схема. А для любого финансиста очевидно, что эта схема мошенническая. Но вообще говоря, если вы не участвовали в них, не разбирались в них, то вам трудно понять, где именно подвох. Но, например, я вам скажу так, что, например, Михаил Фридман, в том числе и публично, говорил о том, что когда мы увидели, как устроена эта схема, мы сразу сказали, невозможно, что эта схема будет провернута и что она будет принята обществом. Настолько это наглая мошенническая схема. Более того, скажу вам, у меня был такой опыт, Михаил Фридман выступал перед студентами Российской экономической школы, и его спросили, вот вы нам рассказываете о своих успехах в бизнесе, а в чем была ваша главная неудача в бизнесе? И Михаил Маратович, это очень мудрый человек, он сказал, что, знаете, иногда трудно отличить победу от поражения. Я думал, что когда нас не пустили к залоговому аукциону по компании X, Y и Z. И это задокументировано тоже, потому что те, кого не пустили, опубликовали в конце 1995 года специальное письмо банкиров, которых не допустили к залоговым аукционам. Так вот, Михаил Фридман сказал: «Я думал, что это поражение, а потом я понял, что это победа, потому что те, кто участвовал в залоговых аукционах, навсегда получили пятно на своей репутации». И им было всегда тяжело от этого отмыться. Так вот, в чем трудность понимания того, что залоговые аукционы? Залоговые аукционы состоят из двух частей. Во-первых, это когда государство получает деньги от олигархов взаймы до выборов. Проходит этот самый аукцион, он проходит мошенническим образом. Этот аукцион устроен так. Я, олигарх X, готов дать государству взаймы $170 миллионов, а я, олигарх Y, готов дать государству взаймы $171 миллион в обмен на то, что я подержу в залоге акции компании Z. Государство выбирает между этими заявками. Оказывается, что все эти заявки представляют одно и то же физическое лицо, поэтому они мало отличаются, и они мало отличаются от минимальной цены. Но тем не менее, этот аукцион состоялся, но это не конец истории. После выборов государство имеет право вернуть эти самые 171 миллион и получить свои акции назад. При том, что эти акции стоят дороже, чем 170 или 171 миллион, государство имеет рациональный интерес в том, чтобы занять 171 миллион на рынке и вернуть эти деньги, и получить назад эти акции, и продать их с настоящего конкурентного аукциона, как она продала на конкурентном аукционе акции «Связинвеста». Так вот, этого сделано не было. И вот на самом деле вторая часть после выборов — это решение, которое невозможно объяснить никак, кроме как сговором, который был заключен еще до выборов. И я вам скажу так, что вот у меня был разговор в 2020 году, я тоже повесил ссылку в Твиттере на этот разговор, разговор на радио «Эхо Москвы», где мы обсуждали залоговые аукционы с Машей Майерс, с Георгием Сатаровым и с Олегом Сысуевым. Это люди, которые работали в Кремле, но чья репутация остается безупречной. Они работали в Кремле в 90-е годы, но никто их не упрекает ни в коррупции, ни в участии в каких-то сомнительных сделках. Так вот, я задал им этот вопрос. Почему государство после выборов не сделало вот такой простой, выгодный государству шаг? И один из них ответил, ну так это было условием сговора. Он употребил именно это слово – сговор. И в этом смысле вот эта двухступенчатая схема, мошеннический аукцион до выборов, который на самом деле повязывает олигарха вот этой самой мошеннической сделкой, заставляет его желать того, чтобы Ельцин и его окружение выиграли выборы в 96-м году, потому что Ельцин и его окружение пообещали олигарху, что государство не будет выкупать этот актив по заниженной цене у этого самого олигарха, получать его назад, погасив этот самый кредит. Вот этот самый двухступенчатый сговор, он заставляет и олигарха финансировать компанию Ельцина, и государство передавать активы олигарху по заниженной цене. И напомню, что здесь очень трудно провести линию между государством и олигархами. Например, Владимир Потанин, автор идеи залоговых аукционов, после выборов был назначен ни мало ни много первым вице-премьером по экономике. И, собственно, пока он был первым вице-премьером, он и обеспечивал выполнение условий этой самой сделки. И опять-таки в Твиттере я повесил ссылку на наш разговор с Елизаветой Остинской, с Владимиром Потаниным в 2012 году для журнала Forbes, где это интервью так и называется «Какая страна, так и приватизировали», где Владимир Потанин без всякой гордости рассуждает о том, как были проведены залоговые аукционы.
Как раз хотела процитировать небольшой фрагмент из этой статьи. Мне кажется, самый любопытный как раз отрывок, один из нескольких любопытных отрывков, где Владимир Потанин, автор всей этой схемы, рассуждает о том, что и когда сломалось. Есть такая проблема, что с середины 2000-х годов суды начали принимать решения в пользу государственных организаций, считая, что это правильное дело. Я поспорил с этим товарищем, Потанин просто рассказывает, пересказывает какой-то диалог, что лучше, а что хуже. А что, сказал он, в 90-е было лучше, суды были коррумпированы и принимали решения в пользу того, кто больше заплатит. Я сказал, что когда бизнесмены это делали, они понимали, что делают неправильно, и судьи тоже это понимали, поэтому просто должен был кто-то прийти и сказать, так больше не будет. Вот Путин пришел и сказал, что будут другие правила, и паре товарищей дал пинка под зад, но дальше рассуждает, что что-то опять сломалось. Что сломалось, Сергей? В какой момент? Где была допущена эта критическая ошибка, если мы попытаемся проанализировать вот такую точку зрения Владимира Потанина?
Но на самом деле спрос на путинскую централизацию и наведение порядков – это в том числе результат понимания обществом, что в 90-е годы многое пошло не так. И в том числе это то, что реформаторам верить нельзя, потому что они вот вполне открыто провели эти самые залоговые аукционы. И здесь есть, понимаете, есть несколько аспектов, опять-таки. Один аспект заключается в том, и вот я когда работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, мы посмотрели на то, кто выиграл и проиграл от реформ. Это не только проблема России. Но в России, в частности, если вы посмотрите на изменение доходов между, скажем, 89-м и 96-м годом, мы увидим, что у подавляющего большинства россиян, 90% россиян, упали доходы. Только 10% россиян, и это самые 10% самых богатых россиян, выиграли от реформ 90-х годов. Эти самые бенефициары 90-х – это те самые люди, которых мы больше знаем, потому что это те люди, которые говорят по-английски, живут в Москве, занимались бизнесом. Это те люди, которые давали интервью западным СМИ, это те люди, которые находились в правительстве на руководящих постах. И поэтому нам кажется, что все наши друзья выиграли от реформ. Но данные говорят о другом. Поэтому неудивительно, что население задавало вопрос, а кто в этом виноват? И в этот момент население видело, что была заключена наглая, открытая, безостенчивая сделка между государством и бизнесом, которая заключалась в том, что бизнес финансирует политическую кампанию одного кандидата, а государство ему взамен на это дает доступ к дешевый доступ к дорогим активам. И в этом смысле, понимаете, бывают ситуации, когда общество и государство вместе проходят, государство, элита, общество вместе проходят тяжелые моменты в жизни страны, затянув пояса. Например, есть такой европейский чиновник Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии. Он был премьер-министром Латвии. Он выиграл выборы в Латвии во время кризиса 2008-2009 года, когда действительно и государство, и общество вместе затягивали пояса, сокращались госрасходы на десятки процентов. Тем не менее, он выиграл выборы. Почему? Потому что общество знало, что правительство, элита с нами в одной лодке. В середине 90-х годов, к сожалению, общество поняло, мы затягиваем пояса, а есть элиты, которые обогащаются за наш счет. И еще раз повторю, суммы, которые были розданы во время залоговых аукционов, это суммы по нынешним меркам крайне небольшие. Даже и по тем меркам не очень большие. Но это просто показало обществу, что мы с ними элиты и общество в разных лодках. И это, с моей точки зрения, в том числе легитимировало приход Путина к власти. И я считаю, так не один, да, если вы почитаете статью Ходорковского «Левый поворот», если вы посмотрите о том, как об этом рассуждают многие люди, которые работали в 90-е годы, а многие из них в этом признаются, и многие об этом сожалеют. Некоторые не сожалеют, но говорят о том, что да, мы использовали негодные средства, чтобы добиться важной цели не допустить коммунистов к власти. И вот здесь я не согласен с Марией Пепчих. Она говорит о том, что мы точно знаем, что Зюганов не мог бы быть хуже Путина. Но здесь мы просто не знаем. Мы просто не знаем, что бы сделал бы Зюганов. Я бы поставил свои деньги на то, что Зюганов действительно попытался реализовать свою левую экономическую программу. это привело бы к макроэкономической катастрофе порядка 98 года, после чего к власти опять бы пришли некоммунистические партии. Но гарантировать, конечно, этого нельзя. Никто не знает, что было бы при Зюганове. Никто не знает, не построил бы он Северную Корею. Глядя на Зюганова сегодня, трудно себе представить, что Зюганов справился с этой амбициозной задачей. Но тогда действительно это было неочевидно.
Как вам кажется, вот этот символ несправедливости приватизации, о котором вы как раз говорили в этом эфире на «Эхе Москвы», он уже нейтрализован историей? Прошло ли достаточное количество времени, чтобы это перестало быть триггером или нет?
Ну, знаете, мне кажется, война списала очень многое. Война действительно списала очень многое. Например, когда мы говорим о Михаиле Ходорковском, Михаил Ходорковский был активным участником залоговых аукционов, бенефициаром залоговых аукционов. Он за это провел 10 лет в тюрьме. Вы, конечно, посадили его формально не за это, но он попал в тюрьму именно потому, что легитимность российского крупного бизнеса, легитимность прав собственности, об этом я пишу в нашей статье 2005 года об олигархах в России, эта легитимность как раз была уничтожена залоговыми аукционами. И тот факт, что крупная частная собственность была нелегитимна, этот факт был использован Путиным для того, чтобы посадить такого человека, как Ходорковский, в тюрьму, для того, чтобы отобрать контроль над телевидением Березовского, для того, чтобы отобрать медиа-империю Гусинского и так далее и тому подобное, далее везде. И Ходорковский провел много лет в тюрьме, и это само по себе должно вызывать к нему уважение. Он заплатил огромную цену, он много писал о том, что пошло не так в 90-е годы, и он высказался против войны, и мне кажется, что это само по себе должно быть важной линией разграничения. Например, Фридман и Авен не высказались против войны, они не были бенефициарами залоговых аукционов, их не допустили к залоговым аукционам. Но тем не менее, мне кажется, для того, чтобы восстановить свою репутацию в постпутинской России, конечно, полезнее высказаться против войны. Вот, например, Олег Тиньков высказался против войны, Аркадий Волош тоже, это люди, которые не участвовали в приватизации, но, например, мы видим, что с Олега Тинькова Великобритания сняла санкции, с Аркадия Воложа снял санкции Евросоюз. В этом смысле, да, кстати, у вас часто задают вопрос, почему с акционеров Альфы сняли санкции. На самом деле с них не сняли санкции, с них сняли только одну санкцию Евросоюза, которая была наложена в первые дни полномасштабного вторжения. Буквально четвертый день полномасштабного вторжения, и очевидно, что обоснования этих санкций были написаны в ППХ, но даже Евросоюз оставляет несколько других санкционных мер против акционеров Альфы, и тем более санкции Великобритании и Америки остаются там. Мне кажется, что никаких гарантий здесь, конечно, нет. Но если вы хотите, чтобы с вас сняли санкции, и чтобы у вас было уважение в постпутинской России, конечно, нужно осудить войну. И это само по себе гораздо важнее, чем то, что было в 90-е годы. При этом никаких, конечно, гарантий нет, потому что все очень сложно, все бюрократия Евросоюза работает медленно, но тем не менее вопрос осуждения войны по сравнению с участием в приватизации в 90-е годы, это, конечно, вещи разного порядка.
Я понимаю, когда мы говорим о несправедливости, это во многом все-таки моральная категория, и нет какого-то четкого ответа. Но возвращаясь, например, к истории с Михаилом Ходорковским, который записал свой ответ на первую серию, после второй он, как опять же, сам же написал, перчатку решил не поднимать, а после первой серии записал обращение, где, насколько я помню, требовал ответа уже с моего поколения, тем, кому от 30 до 40. Если мы говорим в категориях справедливости и несправедливости, предателей и непредателей, насколько это справедливая претензия со стороны человека с такой большой историей?
Как я уже сказал, Михаил Ходорковский имеет право на многое. Он осудил в том числе и залоговые аукционы, он отсидел в тюрьме, но когда он говорит вашему поколению, что вы не знаете, вас не стреляли, вы не сидели, это не совсем правда. Люди вашего поколения, тем более люди поколения Алексея Навального, сидят, сам Алексей Навальный убит. на Леонида Волкова было осуществлено физическое нападение в Вильнюсе. Очевидно, что люди, которые работают в отделе расследования ФБК, являются злейшими врагами Владимира Путина, и, безусловно, они находятся под риском. И нападение на Леонида Волкова показывает, что линия фронта проходит не только в российских тюрьмах и не только на востоке Украины. Она проходит в том числе и по европейским странам, как мы видели, и даже в Аргентине. Поэтому, безусловно, обвинять Марию Певчик в том, что она сидит на диване в Лондоне, нельзя. Этот диван, это тоже линия фронта, в том числе линия физического столкновения с путинскими агентами. Поэтому здесь я с Михаилом Ходорковским не согласен. С другой стороны, опять-таки, вот я сказал, что, конечно, хорошо было бы, если бы российские олигархи осудили войну. Я тоже могу сказать, что и они, конечно, справедливо боятся того, что Путин их убьет. Путин убил многих людей, в том числе, начиная с февраля 2022 года. Многие люди выпали из окон, многие люди погибли таинственной смертью. Поэтому, конечно, все это непростые вопросы. Но одна вещь, которую я хотел бы сказать. Люди, которые жили в 90-е, особенно те, которые работали в 90-е, хорошо помнят эти события. Вот если вы посмотрите на интервью участников 90-х, которые были опубликованы после выхода фильма «Предатели», вы увидите, насколько четко они помнят все эти события. И это неудивительно, потому что это была важная часть их жизни. Для многих из них это была самая важная часть их жизни. А для вашего поколения это какая-то история, о которой вы ничего не знаете. Вот я приводил уже этот пример. Когда вышел фильм Михаила Фишмана о Борисе Немцове, который лег в основу книги Михаила Фишмана «Преемник», фильм назывался «Слишком свободный человек». Так вот, Алексей Навальный, человек, которому в 96-м году уже было 20 лет, и который получал юридическое образование, так вот, Алексей Навальный сказал: «О, как интересно, я никогда не знал, что история с залоговыми аукционами и особенно со Связинвестом сыграла такую важную роль в истории России». Вот Борис Немцов, о котором справедливо восторженно говорит Михаил Ходорковский, который погиб за свои убеждения, Борис Немцов как раз боролся против залоговых аукционов, хотел провести честную приватизацию Связинвеста. И тот факт, что залоговые аукционы были проведены нечестно, тот факт, что Березовский и Гусинский считали, что им по праву принадлежит вот этот последний кусок государственной собственности, который не успели приватизировать до выборов 96 года, и они имеют право купить его задешево, этот факт в том числе привел и к большим проблемам для Бориса Немцова и для других реформаторов правительства. Поэтому тот факт, что Мария Певчих открывает для себя эти факты, это абсолютно нормально. А Марии Певчих в 96-м году было, насколько я помню, сколько лет? 10, да? И она не обязана этого знать. И вы не обязаны помнить, кто играл какую роль в 95-м, 6-м, 7-м году. И поэтому, конечно, очень важно обсуждать эти факты. А Михаил Ходорковский говорит: вы приводите только одну точку зрения, не даете права высказаться в вашем фильме. Но, к счастью, пространство YouTube является свободным. Точка зрения Марии Певчих представлена в этом фильме. Михаил Ходорковский имеет право отвечать на эту точку зрения. Альфред Кох имеет право отвечать на эту точку зрения. Анатолий Чубайс и Валентин Имашев могут отвечать. Точка зрения Валентина Имашева на самом деле представлена в книге «Ход царем». И она ничему не противоречит в фильме «Предатели». Она показывает, насколько болезненными были эти решения, но эти решения там описаны ровно так, как они описаны в фильме «Предатели». Поэтому эта дискуссия есть. И, конечно, Мария Певчих не прокурор, и тем более не судья. Она представляет одну точку зрения. Вы имеете право сказать, здесь представлены факты, но не все факты. Я хотел бы дополнить эти факты, чтобы у людей, родившихся в середине 80-х, в середине 90-х, было больше информации, была более выпуклая картина. И мне кажется, это абсолютно нормально, что такая дискуссия идет. Очень важно не переходить на личности. И вот даже при всей той резкой тональности поста «Страх и ненависть», где Алексей Навальный употреблял слово «предатели» тоже, все равно, мне кажется, эта дискуссия была более фактологической. Она рассказывала людям, которые работали в 90-х, почему Алексей Навальный испытывает чувство страха и ненависти. Алексей Навальный в 90-е годы верил этим людям, и теперь он понимает, что они его предали. И это и есть главное основание того, почему он испытывает ненависть и почему он испытывает страх, что такое может повториться в следующий раз. И эта дискуссия очень важна именно для того, чтобы мы получили все элементы этой картины, для того, чтобы постпутинское правительство помнило об этом и говорило о том, что нельзя это повторить. И я вам скажу, что кроме фильма «Марии Певчих», вот было интервью, например, с Георгием Сатаровым, который сказал, вы знаете, у нас в Ельцин-центре готовится 10-томная история 90-х, 80-х, 90-х годов. И отлично, и я тоже написал главу в эти 10 томов, и другие участники дискуссии вокруг фильма «Предателя» написали свои главы. И, конечно, 10-томную историю прочитает не 3 миллиона человек, а меньше, но, тем не менее, человек вашего поколения, который захочет разобраться, сможет прочитать эти 10 томов, получить доступ к документам и разобраться, если захочет. То, что фильм «Предатели» заставляет вас заинтересоваться этой темой, это отлично.
Последний, наверное, вопрос, может быть, предпоследний. Извините, я понимаю, что у нас время уже закончилось, но хочется поставить логическую точку. Вы сами сказали, точнее, напомнили, что Мария Певчих не судья, не прокурор, но мы видели, как многие из деятелей 90-х и современных деятелей именно в таких категориях воспринимают конкретно этот сериал, эту работу. Как вы думаете, откуда такая реакция? Почему видится этот призрак судьи и прокурора там, где его сейчас по факту нет?
Это, мне кажется, часть репутации Марии Певчих как руководителя отдела расследований. Она воспринимается как расследователь. И действительно люди думают, что это прокурор, что это суд. Но с моей точки зрения это дискуссия. И для того, чтобы это воспринималось как дискуссия, я вот как участник публичной дискуссии, как исследователь, а не расследователь, стараюсь использовать более нейтральный тон. Но надо понимать, что эмоциональный тон Марии Певчих – это не только эмоциональный тон Марии Певчих. Это эмоциональный тон Алексея Навального. Мы переписывались с Алексеем Навальным, и вот то, что Алексей высказал в посте «Страх и ненависть», это его личная позиция. Он действительно испытывал эти отрицательные эмоции по отношению к тем людям, которые, как он считал, его предали. Поэтому, конечно, вот этот критический, отрицательный эмоциональный тон, он берется не ниоткуда. Он возникает из ощущения, в том числе Алексея Навального, который бы снял гораздо более жесткий фильм, я вас уверяю, чем фильм «Предатели 1» и «Предатели 2», потому что у молодого поколения есть эта эмоция. Конечно, это никакая не прокуратура, и это никакой не суд, но моему поколению и людям, и мое поколение немного моложе, чем те люди, которые были у власти в 90-е годы, я в 90-е годы был студентом, аспирантом, и, собственно, в 97-98 году я даже и не жил в России. Но людям, которые работали в 90-м, важно понять, откуда берется эта эмоция, откуда взялась эмоция в посте Алексея Навального, страх и ненависть. Это эмоция, ощущение, что нас предали. И это важное обвинение, это важное обвинение. И его нужно воспринять как данность и пытаться объяснить, почему мы не были предателями, во что мы верили, почему мы считали, что цель оправдывает средства. И принять то, что из 20-х годов все настолько плохо, что кажется, что, во-первых, цель никогда не оправдывает средства, а во-вторых, может быть, Зюганов не был бы хуже, чем Путин. В 90-е годы это была аксиома. Зюганов хуже, чем что-либо ни было. Но, вообще говоря, часть пафоса Алексея Навального и Марии Певчих в том, что если вы верите в демократические европейские ценности, то цель не оправдывает средства. И вот эта дискуссия, она очень, очень интересная и важная, но это не суд. Это дискуссия, из которой нужно сделать выводы. И, конечно, трудно принять такой обвинительный тон. Но действительно, мне кажется, что нужно помнить, что это никакой не суд. Это всего лишь точка зрения поколения Марии Певчих, которая не участвовала в этой работе в 90-е годы и пытается разобраться, почему все пошло не так и откуда взялся этот самый Путин. Путин пришел, потому что его назначило окружение Ельцина, и потому что был запрос на Путина. А запрос на Путина был в том числе и потому, что общество считало выборы и залоговые аукционы, выборы 96-го года и залоговые аукционы несправедливы.
Как вы полагаете, можно ли провести прямую или соединить, во всяком случае, эти две точки, 90-е и нынешние годы в России? Является, был ли этот процесс последовательным или нет?
Ну, на этом пути было много потенциальных точек бифуркации. Во многом Путину повезло, во многом российской оппозиции не повезло. Но, безусловно, был запрос на Путина в 90-е годы. Потом были ошибки у российской оппозиции. Потом Путину в нужные моменты везло с тем, что росли цены на нефть. Потом российской оппозиции не удалось мобилизовать общество в 2011-2012 году. И так далее и тому подобное. В какие-то моменты делал ошибки Запад. Но в целом, конечно, можно проследить эволюцию путинского режима, и это будет достаточно логичная эволюция. И опять-таки есть и идиосинкратические факторы самого Путина. То, что у него есть опыт работы в КГБ. Вот, некоторые люди видели это насквозь. Вот, например, Евгения Альбац с самого первого дня путинского режима предупреждала всех о том, что нельзя во власть допускать людей из КГБ. Евгения Альбац, в том числе доктор наук, ее докторская диссертация в Гарвардском университете посвящена КГБ. Поэтому она с ужасом смотрела на то, как люди говорят о том, что ничего страшного в офицере КГБ во власти нет. Евгений Киселев недавно упомянул о разговоре Малашенко с Путиным, когда Путина рассматривали в качестве преемника Малашенко. Игорь Малашенко посмотрел на него, пообедал с ним и сказал, что с ума сошли, это обычный КГБшник, все будет страшно и ужасно. Вот. Но, тем не менее, окружение предпочло посмотреть на другие качества Путина, то, что он может выполнять обязательства по защите своих бывших начальников, таких как Анатолий Собчак, и выбрало его. Поэтому я думаю, что об этом будет серия 3 сериала «Предатели». Но в целом, да, можно провести линию. И, конечно, Путин мог бы выиграть больше, если бы он ушел на пенсию раньше. Он мог бы быть сегодня почетным пенсионером и сенатором. С другой стороны, видимо, он совершил уже слишком много преступлений и в 90-е, и в 2000-е годы. Так что даже в 2008 году он боялся уйти на пенсию, и в 2012 году он боялся уйти на пенсию. Поэтому возможно, что он насмотрелся на судьбу Пиночета и решил, что я лучше никуда не уйду.
Спасибо вам большое за этот разговор. Это был Сергей Гуриев, профессор экономики и провост Парижского института политических исследований Sciences Po. Я уверена, что мы продолжим эту дискуссию, не уходя в обвинения. Спасибо вам огромное. Сергей, подписывайтесь, говорю я уже нашим зрителям, на YouTube-канал Сергея Гуриева, а также на Twitter, где появляются разные полезные ссылки, о которых, в частности, сегодня мы тоже успели сказать. Большое спасибо всем, кто был с нами, всем, кто участвовал именно в дискуссии, не приходил на оскорбление. Это забавно, как можно целый час говорить о чем-то и быть совершенно неуслышанным. Но не страшно, мы продолжим делать нашу работу. Меня зовут Нина Русибашвили. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не для того, чтобы нам угодить, а просто чтобы правильно сработали алгоритмы Ютуба. Подписываться на «Популярную политику», но это чтобы мы с вами не потерялись. И поддерживать нашу работу. Это уже если вам нравится то, что мы делаем. Легко это сделать через Patreon. Вы уже видите тех, кто нас поддержал. Спасибо большое этим людям. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего доброго. И пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.